На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Азербайджанские СМИ показывают жесткие кадры задержания в Баку россиян, входивших, по информации изданий, в две преступные группы. По данным агентства «Репорт», их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Одновременно суд в Баку арестовал главу «Спутник» в Азербайджане Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Откуда такая реакция, поражается Москва? Все, что произошло в Екатеринбурге с гражданами Азербайджана, двое из которых погибли, это всего лишь рутинная работа силовиков. Какие могут быть претензии?
Мы считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобная реакция.
Наблюдаем активные усилия отдельных сил внести раскол в наши отношения с Баку. В ход идут инсинуации по поводу катастрофы самолета «Аз-Эл» в декабре прошлого года, результатом чего стало, в частности, закрытие русского дома в Баку. Сегодня нам пытаются инкриминировать давление на этнических азербайджанцев в России в связи с задержанием недавно в Екатеринбурге граждан РФ, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.
Одновременно Москва реагирует на события в Армении. Армения реагирует на эти реакции.
Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность.
В Армении нет борьбы власти против церкви. Согласно версии правоохранительных структур, речь идет о попытке участия неправовым способом и попытке переворота. Это правовой процесс, и это внутреннее дело Армении. Господину Лаврову лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Республики Армения.
Премьер-министр Армении заявил недавно, что скоро придется выбирать между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Заявил, что скоро кто-то из руководства Армении заявил, что в ближайшее время придется окончательно определяться с ОДКБ. Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем. Будем ожидать ясности во всех этих вопросах. Но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу.
Но они постоянно пугают. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, с вами «Повестка». Мы сразу же приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Вопрос сложный, простой, но лобовой при этом. Возможно ли применение примирения Армении и Азербайджана на антикремлевской почве, потому что их сейчас постоянно сводит, Россия сводит такой российский фактор сведения. Здравствуйте, наши уважаемые гости. С нами Мавсуд Гаджиев. Мавсуд, здравствуйте.
Приветствую вас, Елена, спасибо за приглашение.
Мавсуд, меня поражает, я смотрю, действительно, в последнее время плавное перетекание в российской повестке Азербайджана в Армению и наоборот, как будто бы эти две страны уже неразличимы. Сегодня ночью я видела эфир Владимира Соловьева, который сначала рассказал, что все события в Азербайджане – это происки британских спецслужб, все это безобразие. Но мы вам покажем, Россия насупит бровки, и мы лишим вас возможности переводить столько денег из России, сколько вы переводите, и так далее, и так далее. Без единой, вот вы знаете, даже паузу не взяв, он переходит на Мочилова Армении и говорит, что там, соответственно, секты, сатанисты, и вообще и в Азербайджане, и в Армении одна большая секта сатанистов, то есть Россия просто объединила эти две страны как в одно зло для себя. Что вы об этом думаете, и возможно ли такое объединение с обратной стороны?
Елена, еще приветствую. Два момента. Во-первых, Армения и Азербайджан неразделимы. Это общий контекст для Москвы, это Южный Кавказ, целый регион. И Армения, Азербайджан и Грузия – составная часть этого контекста на самом деле. Это во-первых. Во-вторых, то, что они объединены в одном контексте, а не как, допустим, в 90-х-2000-х годах, когда одна из сторон использовалась в качестве рычага давления на другую, Ну, это, наверное, положительное явление на самом деле, когда, возможно, Ереване, до Еревана и Баку тоже дойдет, что они звенья одной цепи.
То есть она сейчас объединила их в одном вражеском контексте. Если раньше она их подавала как врагов, теперь она подает их к одного единого врага для самой себя.
А раньше было как? Ну да, до недавнего времени, да, пару лет назад, это был крючок, на котором мы висели оба. Сейчас этот крючок исчезает на самом деле, и в принципе это, как бы, наверное, единственный путь этих двух стран избавиться от этого крючка.
Вот скажите, пожалуйста, Мавсуд, это не оскорбительно? Вот как может восприниматься в Баку, в Азербайджане, гражданами Азербайджана, азербайджанцами, живущими в других странах, эти слова представителя МИДа, что это инсинуации наблюдаются в Азербайджане по поводу катастрофы самолета? Это инкриминируется нам давление на азербайджанские диаспоры в России? Инсинуации, инкриминируется давление, инкриминируется, вы понимаете, в каком контексте, что совершенно напрасно, ложно инкриминируется. Как это воспринимается сейчас, эта российская риторика, гражданами Азербайджана?
Честно говоря, вот такая риторика, ну, как бы, не сказать, что для нас в устах Москвы это диковинка, мы к этому привыкли в течение последних 34 лет, это было не раз, такие выпады. И не только в устах МИДа, допустим, можно вспомнить более яркий пример, визит Владимира Путина в Баку в 2013 году, когда одновременно в Баку подплыл военный лайнер российский и Дагестан. То есть это не в новинку, это шок уже давно не вызывает, и обыденность уже на самом деле. Что касается давления на диаспору, тут тоже ничего нового нету. Это любимый метод Москвы отыграться на самых слабых, на самых беззащитных. Это было и с грузинской диаспорой, вспомним, в 2006 году, что было. Атаки на грузинский бизнес в России дошло до того, что в школу приходили и искали детей с грузинскими фамилиями. Мы сейчас все помним эти истории.
Да.
Через это прошли, допустим, и таджикская диаспора, да, для примера, когда задержали российского летчика, сразу таджикских врага нашли пестициды, а как летчика отпустили, в течение одного дня пестициды исчезли сразу. Угу. Ну, абхазские мандарины тоже с пестицидами. Так что это от этого давления избавились только белорусы, потому что оказывать давление на белорусскую общую Россию, это немножко даже смешно звучит.
Да, это немножко масло масляное, как говорят в народе. Спасибо, Мавсун. Мы обращаемся к второму нашему гостю. Рубен с нами. Здравствуйте, Рубен Меграбян. Хорошо вас слышно, видно. Рубен, я вам одну фразу приведу из этого спича Владимира Соловьева, который объединил вот эти две теперь уже как-то очень вражеские страны. Он сказал, что Армения превращается в турецкий султанат. Пашинян – это обслуживающий, соответственно, персонал турецкого султана и так далее. Ну и сказано было, кстати сказать, может быть, чуть более уважительно про президента Азербайджана, но только в том смысле, что он весь охмурен ксензами, этими самыми британскими разведками. Это просто кукла в руках британских разведок сейчас и турецких, президент Азербайджана. А вы что думаете об этой объединяющей линии в российской пропаганде эти две страны?
Ну, то, что мы видим, это, ну, тотальное морально-политическое фиаско России и ее политики, причем исторического масштаба. Мы то, что сейчас видим, это, ну, просто проявление вот этого всего. Россия достала всех. Россия надоела со своими претензиями, со своими гестаповскими практиками. Мы видим, что Россия не гнушается и диверсионно террористические методы применять для достижения своих целей. Вот недавно была разоблачена такая вот сеть, обнаружены хранящееся огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, колющие, режущие предметы, вербовочные планы.
В Армении, да? На территории Армении у вас?
Да. Вот недавно. Угу. И причем мы видим, что в рамках вот этих замыслов были также инструментализированы все эти трения между государством и церковью. И фактически мы видим картину, когда и ряд высших иерархов Армянской апостольской церкви также является частью вот всей этой гибридной войны, которую Россия ведет против Республики Армения, и преследуя одну цель – невоенными методами из нашего государства оставить лишь Гитлер. А все содержание подменить собой и своими ставленниками, своей обслугой. Один из них из списка Форбса резко переместился, значит, вместо предварительного ареста. И это избрано в качестве меры пресечения. Он приехал и из Эчмиадзина грозился тем, что нашими методами, это он говорит, мы достигнем тех целей, которые не могут решить политики и так далее. Причем сам забросил электрические сети Армении, которыми он владеет.
Ну, у него, по-моему, он владеет всей Россией. У него такое количество в России объектов, прямо скажем, жирных, что мало ли он владеет всем, по-моему, этот человек, который сейчас в тюрьме.
Ну да. И причем владеет еще вот этой критической инфраструктурой. И в рамках вашей передачи, если вы помните, мы обсуждали вот события вокруг вот этих акций, которые стали называться потом «Электрик Ереван». Так вот, после этого российская компания была выведена из управления электрическими сетями, и типа компромисса это все было передано группе компаний «Таши» в Сан-Велокоропец.
Рубен, а вот если сравнить две страны, Армению и Азербайджан, по части скорости отхода от России, вот я, конечно, спрошу у Мавсуна, естественно, его точку зрения, но по-вашему, Армения быстрее откатывается, чем Азербайджан? Кто быстрее в этом соревновании? Кто скорее покончит с этой связью, с этой зависимостью?
Вы у меня спрашиваете?
Конечно, да? Сначала вас спрашиваю.
А
потом Мавсуна спрошу. Да.
Ну, соревнования нет, в общем-то. Каждая страна следует своей повестке. Но, тем не менее, да, это все синхронно по времени, во всяком случае. Здесь ситуации разные. В чем-то да, мы опережаем, в чем-то Азербайджан опережает.
Видите, как вы... Смотреть. Угу. Я-то думала, вы скажете, Пашинян раньше начал отматывать от Путина, чем...
Ну, Пашинян... исходные точки наши разные. Вот это тоже нужно иметь в виду. Ну да, Пашинян начал, в общем-то, если так системно смотреть, с 2022 года. Угу. Но да. Вот гибридная война России против Армении была еще и при Сарксяне, поэтому здесь... В отношении Москвы в этом цинизме никакой новости.
Чем раньше начинается война, Россия гибридная, тем быстрее откат. Соответственно, действие рождает противодействие. И Мавсун, пожалуйста, вам тоже слово. Ваш ответ на вопрос. Есть ли у вас ощущение, что Армения начала раньше? Что, я не хочу сказать, до Алиева доходит. Я думаю, что до него все, он все отлично понимает. Но он все-таки держался в рамках вот этого самого союзничества. которое существовало между Россией и Азербайджаном, он не можно, не, нельзя было представить до катастрофы, чтобы он не приехал на парад по какому-то уже не такому уважительному поводу, как совсем годовщина его отца или что-то другое. Сейчас это происходит, не говоря обо всех остальных арестах спутника, которые тоже невозможно было представить. Вам тоже кажется, что он немножко позже начал, я даже не знаю, какое слово подобрать, не осознавать, а просто понимать, что по-другому никак?
С вашего позволения я вам возражу, если вы не против.
С удовольствием.
Я бы не сказал бы, что мы как-то придерживались этой Филькиной грамоты, которая называется «Декларация союзнической семьи в России и Азербайджане», подписанная 22 февраля, за два дня до полноценного вторжения России в Украину. Напомню, война началась в конце февраля, но уже в апреле, когда украинские эксперты еще говорили о том, что это самый тяжелый период войны для Украины, МИД Азербайджана выступил со специальным заявлением, где заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Ильхам Алиев выступил со специальным заявлением, где сказал, что война должна продолжать, заканчиваться только тогда, когда Украина освободит все свои оккупированные земли. Азербайджан оказывал поддержку Украине, и это была не только гуманитарная помощь. Мы оказали Украине помощь в размере 50 миллионов. Там, скажу такую вещь, туда входил бензин, который прекрасно себя чувствует и баки, и танка, и карета скорой помощи. А миноискатели, приборы ночного видения, да, это только как бы, да, официальная часть, которая признается и Баку, и Киеву. А про поставленные Украину снаряды и минометы писали и азербайджанские, и украинские блогеры, да, фотографии выставляли. Но это как бы непроверенная информация, поэтому тут как бы я голову на отсечение не дам, но это все было. Вот. И подтверждение тому слова благодарности Зеленский, которые Зеленский произносил в адрес Азербайджана, что Азербайджан нам помогает, выделялся не единственной страной, СНГ нам помогает, думаю, что мало. Вот. Сегодняшний звонок Зеленского, Ильхама Алиева с выражением солидарности. То есть сказать, что Азербайджан придерживался каких-то союзнических обязательств России, это как бы...
То есть, Мавсун, можно даже наоборот сказать, что это Азербайджан своим вниманием к Украине спровоцировал вот такие агрессивные действия России по отношению к своим гражданам?
Вопрос не только в этом, на самом деле. Вот посмотрите, май 21 года, еще за 9 месяцев до начала украинской войны, Шушинская декларация, да, декларация союзничества между Россией и Турцией. Скажите, а как вы думаете, против кого была направлена декларация? Точно не против Армении, на самом деле, да? Вот. Или недавний саммит, который вообще не прошел, между президентами Азербайджана, Турции и Пакистана. И там речь шла именно о военном сотрудничестве. Азербайджан заключил контракт на покупку 40 новейших истребителей. Да? Это против кого на самом деле? Так что говорить о союзничестве на самом деле... по-моему, как бы не совсем охватывает весь процесс. Происходило другое. Азербайджан последние, особенно 3,5 года, давил. Давил на Москву, пользуясь ее проблемами, которые возникли у нее из-за вторжения в Украину, и добивался уступок. Постоянно уступок, процесс завершился полным выводом российских войск с территории Азербайджана в апреле, кажется, прошлого года, на самом деле, завершением процесса.
Мавсун, это называется не уступок, а отступок он добивался.
Вот, вы четко выразили, на самом деле, гораздо точнее, чем я, на самом деле. Спасибо за это. С вашим позволением возьму на вооружение это слово. Вот. Это был именно такое вот. Азербайджан пользовался тем, что Россия нуждается в нем, транзитные моменты. Обход санкций это касался всех трех южнокавказских республик. Вот. И у Азербайджана был козырь, у него за спиной Анкара, которая есть уверенность в том, что в случае, когда дело дойдет до критической точки, ситуация вмешается на самом деле. Это придавало Баку уверенность.
Спасибо, Мавсун. Я сейчас предложу нашим зрителям и нашим гостям сюжет, в котором мы сводим два списка запрещенных российских персон, запрещенных ко въезду в Азербайджане и в Армении. И мы постараемся с нашими гостями вот зафиксировать то общее, что есть в этих списках. Ну, там есть одна общая персона, это Константин Затулин, но есть еще и общий принцип. Давайте посмотрим, послушаем.
5 декабря 2024 года Союз армян России сообщил, что российскому политологу и историку Андронику Миграняну запретили въезд на территорию Армении. Андронику Миграняну, прилетевшему в Армению, чтобы посетить могилы своих родителей, в ереванском аэропорту Зварт-Нот заявили, что ему запрещен въезд в страну, на родину, в Армению. О причинах запрета не сообщалось. 18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге потребовала прекратить порочную практику недопуска в страну граждан Российской Федерации, которые по каким-либо причинам не угодили властям Армении.
Мы рассматриваем запрет на въезд в Армению Андронику Миграняну как абсолютно недружественный шаг официального Еревана. Это расходится со союзническим статусом наших двусторонних отношений. Мы незамедлительно по двусторонним дипломатическим каналам обратились к Еревану за разъяснениями. Ранее неоднократно призывали армянских партнеров прекратить порочную практику недопуска в страну граждан России, которые по каким-либо причинам не угодили властям республики.
Миграняна напомнил, что лицам, получившим запрет на въезд в Армению до него, прислали соответствующие бумаги, но в его адрес такого заявления сделано не было, поэтому он решил лично проверить, пустят ли его в Армению.
Армянские власти, мол, сумасшедшие или там идиоты, но не до такой степени, что они все-таки не пойдут на такое действие, потому что остановить меня и запретить въезд, это означает, что разоблачить главный тезис этой власти, что они бастион демократии. Это значит, это диктаторский режим во главе, значит, полусумасшедшим руководителем, который что хочет, то и творит.
Ранее запрет на въезд в Армению ввели в отношении Маргариты Симонян, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина и медиа-менеджера Арана Габрилянова. В марте 23 года Пашиняну в ходе пресс-конференции задали вопрос о причинах этого запрета, на что он заявил, что Армения – это суверенное государство, которое вправе ожидать уважительного отношения к себе и своей власти, избранной народом. По его мнению, те действия, которые эти лица предпринимали в отношении Армении, стали причиной для применения суверенных механизмов. Если бы эти люди совершили хотя бы 1% того, что они делали против Армении в своих собственных странах, они не смогли бы попасть даже в собственный дом. И этим все сказано, заявил премьер-министр. В сентябре того же года руководитель аппарата премьер-министра Армении Раик Арутюнян написал на своей странице в сети Facebook, что Симоньян и другие журналисты и политологи армянского происхождения развязали против исторической родины гибридную войну.
Оказалось, что самые большие пропагандисты российских телеканалов – армяне. Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрилянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андроник Миграняан и другие.
В марте 25 года въезд в страну был запрещен главе Союза армян России Ари Абрамяну. В конце июня текущего года в аэропорту столицы Армении на погранконтроле завернули бывшего депутата Госдумы России и сенатора Совета Федерации РФ, главу Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, который прилетел в Ереван с частным визитом. После проверки его документов ему заявили, что ему придется вернуться в Россию.
Крайне был удивлен. Всегда считал Армению своей любимой страной, у меня много друзей, всегда защищал Армению, и это меня немножко расстроило. Да, к сожалению, я всегда, если меня спрашивают, говорю объективно то, что думаю, может быть, кому-то это и не понравилось.
Он тут же сказал, что события, которые происходят сегодня в Армении, они неправильные. Что касается Азербайджана, там давно существует список персон нон-грата, посетивших Нагорный Карабах с территории Армении. Но ряд банов также произошел из-за высказываний.
Депутата Госдумы Николая Валуева внесли в список персон нон-грата в Азербайджане, запретив ему въезд в страну. Как указали в МИД соседней республики, причиной этому стали, цитирую, «оскорбительные заявления и угрозы со стороны парламентария в адрес Азербайджана и его народа в ответ на решение о прекращении деятельности Русского дома в Баку». Сам же депутат, комментируя свое включение в список персон нон-грата, выразил надежду, что ситуацию удастся уладить. «Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что недоразумение с закрытием Русского дома будет исправлено», заявил депутат.
Ответ Айхана Гаджизаде, представителя Министерства иностранных дел, на запрос местных СМИ об антиазербайджанских заявлениях депутата Государственной Думы России Валуева и мерах, которые необходимо принять в этой связи. Вопрос. Недавно, выступая по вопросу закрытия российского информационно-культурного центра «Русский дом», который является представительством агентства Россотрудничества в Азербайджане, депутат Госдумы РФ Николай Валуев допустил оскорбительные высказывания в адрес азербайджанского народа и нашей страны. Как бы вы прокомментировали взгляды этого человека? Ответ. Оскорбительные заявления в адрес Азербайджана и нашего народа со стороны первого заместителя председателя Комитета по туризму Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николая Валуева, его угрожающие высказывания в адрес нашей страны, абсолютно неприемлемы. В связи с высказываниями этого депутата в адрес Азербайджана, его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую республику, и на его въезд наложен запрет.
Представитель МИД ответил, что это не первый случай включения депутата в Госдуму в список персон нон-грата. Ранее в соответствующий список были включены первый зампредседателя Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ Константин Затулин и зампредседателя Комитета по защите семьи Виталий Милонов, которые, как он отметил, действовали против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В ответ на запрет въезжать в Валуеву, ранее запрещенный Затулин в эфире радио «Говорит Москва» заявил следующее. Республика никогда не была и не будет нашим союзником.
Происходит эскалация обид со стороны Азербайджана. По определенным причинам в Азербайджане решили растравлять эту рану, гибель самолета, как можно дольше, хотя извинения со стороны России были принесены. В Азербайджане никак не могут согласиться с тем, что у кого-то есть собственное мнение о том, что происходит в Азербайджане. Очень долго Азербайджан был заинтересован в том, чтобы подольститься и выговорить для себя комфортные условия отношений с Российской Федерацией. Россия сама в уязвимом положении, потому что ссорится с коллективным Западом. Это как раз удобное время, чтобы проявить свое истинное отношение и к Русскому дому, и к Российской Федерации. Для России Азербайджан союзником как не был, так и не будет.
Спасибо, уважаемые зрители, что вы голосовали. Очень благодарю всех, кто принял участие в этом принципиальном голосовании. 61% из тех, кто проголосовал, это очень важно и ценно, считают, что возможно на примирение Азербайджана и Армении, пусть даже на антикремлевской почве, пусть даже на почве анти, но это возможно. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.